Часть первая. Не знаю, когда я допишу эту книгу про вас, уважаемый Николай Александрович, но начать ее должен непременно здесь и сейчас. Пока 84-й год на дворе, пока мы с вами ровесники. Мне сейчас 48, почти столько же было вам, когда ранней весной 38-го года вас расстреляли на грязном утоптанном снегу возле лагерного поселка Чебью. Там теперь большой и шумный город Ухта, и только редкие старики помнят отчетливо, хотя и вспоминают неохотно, ценой жизни скольких зэков поднялся этот город, ныне беспамятно прозябающий на костях. Не знаю, как другие, но я уверен, что умершие где-то существуют. Они лишены возможности вмешиваться в жизнь живых, но наблюдать ее могут наверняка. Наша память – источник их существования. Именно поэтому, мне кажется, люди так боятся одиночества, словно знают, что одиночество при жизни обрекает их на небытие после смерти. Не отсюда ли отчасти наша жажда продлиться в детях и желание иметь близких? И тоска по друзьям, если их нет. Впрочем, незачем развивать эту тему. Вы ведь знаете, о чем я говорю. Вас-то помнят. И незабытость, должно быть, мучает вас. А невозможность отомстить за свою оборванную жизнь. Только кому же, Николай Александрович? Жуткая мясорубка тех десятилетий прокрутилась, не завершившись Нюрнбергским процессом. Ведь сколько миллионов душ обрело бы покой, если бы этот суд состоялся в России, хотя бы заочный, ибо умерли и большинство палачей. Впрочем, вы это знаете гораздо лучше меня. Я пишу это сейчас в городе Малоярославце, в доме вашей старшей дочери, где впервые о вас услышал, случайно сюда попав. Она читала мне сегодня днем ваши стихи, освященные вашей жизнью и смертью. Они показались мне прекрасными. Будь вы живы, я бы отнесся к ним достаточно равнодушно. Уж извините, я и сам пишу стихи, видимо, дело в этом. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Помните, конечно, как вы, кстати, относились к Блоку? Современника вряд ли вы обожествляли его, как мы. Впрочем, вы служили по нему в Москве панихиду и читали самого на церкви его стихи. Но к этому мы еще вернемся. Вы дружили с Осипом Мандельштамом много лет. Он однажды упомянул вас в своей египетской марке священника отца Бруни с пакетом кофе в руках. Вряд ли вы читали это при жизни, а про его смерть в лагере вам уже узнать не привелось. В одном возрасте с ним вас настигла гибель, только ваша была более легкой, более быстрой, я имею в виду. Он ругал ваши стихи как-то в разговоре с Ахматовой. У нее об этом сохранилось несколько слов в одной из записных книжек. Что поделаешь, он был безжалостен в своих суждениях о коллегах. Зачем я все это пишу сейчас и здесь? Зачем болтаю? Просто боюсь приступить к главному — объясниться. Почему решился и осмелился о вас писать? А надо бы. Уже пора. Очень быстро уходит и стирается в памяти то время. Уже умерли современники ваши. Очень мало воспоминаний осталось, да и те где-то в рукописях хранятся. Сожжены дневники и письма, кроме тех, что отобраны при обысках. Еще молчат архивы, да и немного будет материалов, связанных с вами. Ваши современники сейчас как тени, оставшиеся на стенах после взрыва бомбы в Хиросиме. Даже камень тогда выцвел мгновенно от кошмарного атомного сияния, и человеческие силуэты, тени людей, сохранились поэтому на камне. Чьи они уже неизвестно. Такая же только растянувшаяся во времени катастрофа произошла в России. И одну из таких теней мне остро захотелось восстановить. Помните, об оживлении мертвых писал когда-то чудаковатый русский философ. Даже общим делом это назвал, то есть общим долгом. Я согласен с ним в смысле памяти. Мертвые должны хотя бы заговорить. Как можно больше убитых в этом многолетнем истреблении должны заговорить, ибо ведь погибли лучшие, Николай Александрович. Россия страшный геноцид над собой осуществила. Помните, как мечтали о революции русские интеллигенты? Догадываясь, что она их уничтожит, не веря в это, призрачно надеясь, отказываясь трезво понимать. Сбылось. Вы, естественно, оказались в их числе. Сколько у вас способностей было разных. Я сегодня услыхал о них впервые, и услышанное поразило меня. Уже ночь. Я сижу возле стола. Прямо надо мной на стене ваш автопортрет, вывезенный вашей женой из лагеря. Рисунок этот прекрасен. У вас типичное лицо одаренного российского интеллигента, мягкое и твердое одновременно, с высоким лбом, под шапкой небрежно откинутых назад волос, усмешливые, не следа страданий, большие, проницательные глаза. Негустая вьющаяся борода, худощавость, тонкие скулы, чуть тронутый улыбкой рот. Доброжелательство, готовность понять, любопытство к миру. Именно этот образ был напрочь истреблен в России всего за 2 стремительных десятилетия. Сейчас снова появляются такие лица, и это очень обнадеживает мою душу. В Тенишевском училище вы уже писали стихи, но, закончив, поступили в Петербургскую консерваторию. Обнаружив и к музыке способности чрезвычайные композитора, исполнителя, импровизатора, немыслимо разносторонняя одаренность клубилась в генах вашего древнего рода. Истинным вы были сыном и участником того странного, очень короткого в России, ярко одухотворенного времени, справедливо названного Серебряным веком. Возрожденческая это была одаренность. Но взгляните-ка теперь сторонним глазом на всю вашу дальнейшую судьбу. Это будет лучшим объяснением тому, что я так увлекся вашей жизнью.